Керчь и Евпатория, Джанкой, Армянск и Красноперекопск, Ялта, Алушта, Судак, Симферополь и Севастополь – города великой страны.
Радио «Спутник в Крыму». Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Мы переходим к следующей теме. Поговорим о нашей истории. 9 сентября Крым отмечает День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне в 1853-56 годах. Сегодня у нас в гостях присутствует проректор Таврической духовной семинарии по научной работе, руководитель Крымского регионального отделения Императорского православного палестинского общества, заведующий лабораторией сакральной ландшафты византийского порубежья Севастопольского государственного университета, кандидат исторических наук Роман Близняков. Роман Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
И также протоиерей, клирик Петропавловского собора, соучредитель Крымского отделения ИППО Алексей Остапов. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вопрос одновременно как бы простой и сложный. Что такое Крымская война? Знаете, вот как историческая реалия все-таки для Крыма и для России. Роман Александрович.
Вы знаете, Крымская война – это ключевое, узловое, глобальное событие истории, мировой истории XIX века. Во-первых, по той причине, то, что это первое глобальное противостояние Запада, коллективного Запада против России. Это противостояние, которое преподносилось под религиозным соусом, как противостояние католической и православной церкви. Хочу сказать, что Крымская война впервые в практике человечества апробировала блоковость и блоковую модель. То есть от Крымской войны мы можем перекинуть смело мостик к тем блокам, которые возникнут в конце XIX века и приведут к Первой мировой войне. Недаром мы Крымскую войну называем либо предмировой войной, либо нулевой мировой войной. Этот термин сейчас обкатывается. Я, правда, к нему отношусь с определенной долей скепсиса, но он имеет право на существование, потому что действительно по потерям, если брать потери не только на поле боя, но еще и потери среди мирного населения, если говорить о тех потерях, которые мы можем присовокупить в ходе войны от эпидемий, это практически около 1 миллиона человек. То есть достаточно большие жертвы. Ну и география, география войны. Это ж не только Крым. Мы говорим о Крымской войне, подразумевая то, что Крымский театр военных действий был основной. Но был и Кавказский театр, был и театр действий на Дальнем Востоке, и на Балтике, и на Северном море. Поэтому все-таки адекватным, на мой взгляд, как историка, который занимался и международными отношениями долгое время, название «Восточная война», которая более релевантна, которая отражает географию военных действий. Ну а если говорить, что Крымская война для России и для партикулярного уровня, для крымского уровня, что она для Крыма, то здесь я бы хотел сказать следующее. Крымская война для нас – это возвращение к нашим истокам. В какой-то степени после Крымской войны завершается период вестернизации. И недаром наши выдающиеся умы, как Данилевский, воспринимают уже этот период и преклонение перед Европой как европейничание, да, вот по аналогии с обезьянничанием. Вот. Для нас это возврат к нашим корням. Поэтому даже по официальному, точнее неофициальному названию императоров, если мы говорим Петр, император Петр, император Екатерина, император Александр I и Николай I, то последних трех самодержцев мы все-таки называем уже царями по нашей традиции. То есть мы возвращаемся к почве. Безусловно, Крымская война изменила всю Россию. Без Крымской войны не было бы Толстого. Без Крымской войны не было бы знаменитых реформ Александра II, которого в дореволюционной историографии называли Александром Великим. Без Крымской войны не было бы пореформенной России, той капиталистической России с развитым законодательством, с развитой судебной системой, со своеобразной культурой, с новым восприятием мировой действительности и своей реальности. Если говорить о Крыме, то Крымская война, безусловно, сделала Крым в большей степени славянским. И это связано в том числе и с итогами Крымской войны. Никто не притеснял местное крымско-татарское население, но благодаря пропаганде Османской империи, Османская империя один из противников Российской империи в ходе этой Крымской войны.
Причем в роли своеобразного сателлита, я так понимаю,
сателлита,
западных,
да,
и британской империи.
Я бы так сказал, что Османскую империю здесь использовали как спусковой механизм, как триггер, потому что к войне готовились. Запад готовился к войне. Во всяком случае, Франция
Украина
готовилась к войне.
Украина тогдашняя, да, я так понимаю,
ну,
своеобразная.
В какой-то степени, да, в какой-то степени. Мы, безусловно, не можем еще говорить о том, что зарождается модель отработки цветных революций, она возникнет позже, уже в 20 веке. Мы можем говорить, что эти механизмы были отработаны, например, на нашей стране в ходе первой русской революции. А вот здесь мы можем говорить о том, что, ну, скажем так, в таком зачаточном состоянии, но уже пропаганда действовала. Ведь Крымская
война... Скорее, война чужими руками.
Первоначально война чужими руками. Я хотел бы так сказать, что англичане... Здесь, знаете, как бы несколько порядков. Запад, коллективный Запад использовал Османскую империю в этой роли, а Великобритания использовала в этой роли Францию. Потому что если говорить о основных потерях в живой силе, то это, конечно, французские потери. То есть таким же образом использовали французов. Как говорили французы, Англия заставила их тягать каштаны из огня. Поэтому, а если говорить о Крыме, возвращаясь к Крыму, безусловно, изменился состав этнический. В пользу славянского населения увеличилась эта доля. Безусловно, я бы так сказал, что после Крымской войны Крым становится православным. Здесь же учреждается и епархия.
В 1859 году.
Опять же таки, по какой причине? По той причине, что увеличивается доля славянского населения. Я не буду говорить русского, украинского, белорусского, потому что вообще вот эта сепарация, она будет иметь большее значение уже после периода коренизации. Все мы воспринимались именно как славянское и как православное население, в том числе и по статистическим отчетам 19 века.
Поэтому, национальных государств, да, не было не тогда было. Еще, поэтому, в общем-то, такой тенденции не тоже не было.
Поэтому Крымская война, она изменила, я бы так сказал, облик не только России, не только Крыма, но и дала миру совершенно иную картину. Зарождается журналистика в современном понимании, военная журналистика, полевая фотография. И журналисты, я бы так сказал, что действовали даже оперативнее, нежели чем представители генштаба той или иной страны противоборствующей.
Что к развитию телеграфа.
Вот, отец Алексей, давайте подключайтесь тогда, подключайтесь. Но вот здесь вопрос скорее к тому, что в самом начале сказал Роман Александрович касательно вот религиозного соуса. Да, вот все-таки здесь хотелось бы, может быть, некоторое вот с этой точки зрения, да, еще посмотреть на это событие мировое.
Ну, это изначально как бы такой благообразный повод для этой войны. Понятное дело, что, собственно говоря, все гораздо было глубже. Я бы так сказал бы, жестче, да, чем есть на самом деле. А это так, как сказать, святой флёр от этой Крымской войны.
То есть казус белли, да?
Да, причина, как бы, ключи от гроба Господня, да, которые забирали от православного патриарха, ну и в конечном итоге передавали другим конфессиям. Вообще, Святая Земля, Ближний Восток, как бы, это такое поле деятельности для многих христианских религий. И сейчас мы знаем, если кто-то в Иерусалиме бывает, кого там только нет, да? Есть и православные христиане, греческая православная церковь, и католическая церковь, и армяно-григориане, собственно говоря, в том числе и протестанты. Если обратиться вообще к истории развития вот миссии как таковой христианской на Ближнем Востоке, мы видим там целые противоборства были между вот лютеранскими миссиями, католическими миссиями, православными миссиями. И вот, как ни странно, это все как раз-таки очень в острой фазе пребывает именно в середине 19 века. Но после окончания Крымской войны, несмотря на ее итоги, Российская империя нашла в себе силы, чтобы развить эту миссию на таком высоком уровне, чтобы составить такую серьезную конкуренцию, в том числе и протестантам, и католикам. То есть, несмотря на то, что вроде бы как ключи должны были передать, да, другим конфессиям христианским, но тем не менее русская империя, в том числе и русская православная церковь, отстояла свои интересы и еще интересы своих собратьев, православных христиан, на Ближнем Востоке, в частности, в Иерусалиме, ну, там параллельно еще и в Сирии очень серьезно работалось. И как бы мы сейчас видим, до сих пор мы пользуемся плодами деятельности, которые были заложены еще в то время далекое, это 19 век, да? Вот так вот. И хотелось бы тоже пожелать, чтобы в будущем мы не забывали про наших старых друзей. Это всегда пригодится. Старый друг лучше новых двух.
То есть здесь есть какие-то даже, может быть, элементы, ну, не знаю, крестового похода, да, вот в какой-то степени такой теоретической, да, наверное, вот если сравнивать с характером противостояния двух мировых, как бы, ну, цивилизаций, наверное. Да, есть здесь какие-то такие совпадения?
Ну, на самом деле, как бы, если смотреть именно по крестовым походам, что это было, да, вроде бы как освобождение Святого Гроба изначально, да, а в итоге что сделалось? Образовали свои католические княжества, там, Антиохийское княжество, Иерусалимское княжество, там, графство Триполи и так далее, и так далее. Вот, в принципе, это такая западная идеология, когда взять и что-то свое поставить.
Совсем, ну, и награбить еще, да?
Да, совсем, ну, то я уже там не берусь за это судить. Совсем другая история, собственно говоря, у русских, да, они не искореняют вот этот коренной элемент как таковой, а наоборот стараются ему помочь развиться, получить какие-то дополнительные блага и все остальное. То есть это немножко другая вообще форма взаимодействия с людьми. Абсолютно.
Слушайте, ну и здесь понятное дело, что результаты мы видим, но уже сейчас, да, так или иначе, после произошедшего как-то в ретроспективе можно делать уже какой-то анализ, можно судить. Но вот я так понимаю, что один из критериев, и, Роман Александрович, вы об этом тоже сказали, количество погибших, да, то есть, я так понимаю, которые характеризуют в какой-то степени масштабность войны. Но вот сегодняшняя дата, 9 сентября, да, имеет непосредственное отношение все-таки к памяти солдатам, которые погибли, да, с нашей стороны. Почему 9 сентября? И я даже не знаю вообще, насколько давно дата была установлена, и, в принципе, есть ли какие-то тоже традиции этой даты, вот изучение ее, да,
дата установлена была уже в новейший период истории Крыма, по инициативе в том числе и Государственного совета. И хочу сказать то, что имеет она непосредственное прямое отношение к событиям Крымской войны. Дело в том, что 8 сентября по новому стилю 1855 года по наведенному понтонному мосту остатки наших защитников Севастополя перебираются на северную сторону. Да, и, соответственно, следующий день, 9 сентября, мы чтим память всех погибших и при обороне Севастополя, потому что 8 числа был взят Малахов курган, и, соответственно, в годы Крымской войны. Поэтому это памятная дата, которая имеет непосредственное отношение к защитникам Севастополя. Безусловно, необходимо чтить их память, не забывать о них. И хочу сказать, наверное, самое главное, то, что до сих пор дискуссионным является вопрос в историографии, да, историография – это история исторической науки, а в истории факты, они незыблемы, а их интерпретация, она вольна. Вот существует такая точка зрения, и она имеет право на существование, то, что все-таки Севастополь не взяли. Почему? Потому что взяли южную часть города, а на северной стороне неприятель не взял. На северную сторону неприятель так и не ступил. Поэтому я бы так сказал, что это было частичное взятие Севастополя. То же самое касается и такого дискуссионного вопроса, а проиграли ли мы в Крымскую войну? Очень часто сейчас говорят о том, что Крымскую войну мы не проиграли. И голос и политиков, и историков все более и более смелый в защиту этого тезиса, что мы все-таки не проиграли Крымскую войну. Но я здесь, наверное, стою на более традиционных и консервативных позициях, сформировавшихся еще в период советский, да, в советской историографии. Ну, даже, я бы сказал, не на позициях советской историографии, а на позициях международника. Есть Парижский мирный договор.
То есть результат войны.
Результат войны 1856 года. Мы можем посмотреть на итоги этого Парижского трактата. Нейтрализация Черного моря, да, запрет иметь там военные корабли. Дальше. Потеря части территории Южной Бессарабии. Ну, согласитесь, с точки зрения международных отношений, международного права, если страна что-то теряет, но я ее априори, как международник, не могу назвать победившей стороной. Да? Но поражение поражению рознь. Севастополь становится для русских и вообще для всего мира русской Троей. Троя тоже пала, но мы можем говорить о значении падения этой Трои.
Легендарный
Севастополь становится именно тогда.
Миф появляется, да,
Севастополь. Более того, вы знаете как? Как наш выдающийся деятель церкви, русский Златоуст Иннокентий Борисов сказал, что в Севастополе, да, в Херсонесе при Владимире произошло крещение водой, водное крещение, а вот в 1854-55 году произошло крещение огнем и мечом. Севастополь становится для России и для русских сакральным местом. Я думаю, что навсегда, до тех пор, пока существует национальное самосознание. Более того, вот я считаю, что не душеполезно все-таки говорить о том, что мы выиграли. Нужно называть вещи своими именами. Да, мы проиграли, но мы проиграли достойно. Я бы так сказал, что мы нивелировали все те задачи, которые перед собой ставили наши противники. Почему достойно? По сути дела, весь мир, весь европейский мир, а тогда он был европоцентристский, навалился на Россию. И кроме того, что взяли Севастополь, который оборонялся 349 дней, союзники практически никаких значимых результатов больше не достигли. Они не смогли ни расчленить Россию, ни отторгнуть какие-то значительные территории. Я не беру вот эту маленькую полосочку земли вокруг Дуная. Да? Более того, Россия сохранила статус великой державы. Она со временем смогла достойно ответить, в том числе и геополитически, и геостратегически основному своему противнику Великобритании. Я говорю сейчас о чем? То, что Россия, будучи великой сухопутной страной, смогла дать асимметричный, достойный ответ. Мы в 60-е годы на протяжении буквально нескольких лет заняли огромную территорию. Я говорю сейчас о Средней Азии, и вышли к Памиру, к Гиндукушу, и угрожали самой дорогой жемчужине в короне Британской империи – Индии. И это уже была реальная угроза для Индии. Возник такой геостратегический паритет, потому что, будучи сухопутной державой, Россия могла нанести реальный урон в глубинах Азии именно Британской империи. Так же, как Британская империя использовала все ресурсы для того, чтобы уязвить Россию именно здесь, в южном мягком подбрюшье со стороны Черного моря. Деньги от продажи Аляски, они пошли, ну, не считая, скажем так, казусных моментов, на освоение того самого Новороссийского края, за который сейчас, за возвращение которого сейчас мы боремся. То есть те порты, которые в 60-е и 70-е годы функционируют в Причерноморье, они, и вся та инфраструктура той же Новороссии, того же Донецкого края, она как раз-таки стимулируется за счет средств, которые были в бюджете от продажи Аляски. Россия сосредотачивается, она дает достойный ответ, и более того, она апробирует, и этому, я не побоюсь этого сказать, необходимо учиться нашей современной России. Россия царская умела блестяще это делать. Она использовала мягкую силу. По сути дела, вот это поражение, эта трагедия, она обернулась русским триумфом. Мягкая сила.
Оборонительная война была, правильно?
Для нас она была оборонительная.
Получается, что в оборонительной войне это должен наступающий достигать своих целей. Получается, что наступающий не выиграл.
Наступающий вот, не выиграл. Вот тоже, безусловно, вот да. Вот кроме того, выбор. Можно посмотреть на потери. Посмотрите тоже Синопское сражение, когда мы потеряли 38, по-моему, по спискам человек, да, в отличие от 4 с лишним тысяч, которые потеряли турок. Вот как воевал наш Нахимов. Вот как воевали наши флотоводцы. Ну и есть очень много других моментов, таких вот дискуссионных. Например, советский тезис о гнилости и слабости царской России, он не выдерживает проверку временем. Вот то превосходство, технологическое превосходство, которое всегда выпячивалось как одна из основных причин поражения в Крымской войне, на самом деле не было таким уж значительным со стороны Запада. И хочу сказать, что даже на нашем парусном флоте, доминировал у нас парусный флот на тот период, можно было использовать наступательную тактику. За эту наступательную тактику, к тому времени он уже почил в Бозе, выступал адмирал Лазарев. И наши адмиралы, в том числе и адмирал Корнилов, были противниками затопления кораблей в Севастопольской бухте и выдвигали тезис необходимости наступательных действий. Здесь, скажем так, можно говорить о позиции главнокомандующего Меншикова, который как-то сбрасывал со счетов флот, и он был человеком достаточно грубоватым, дерзким. Он тому же флотоводцу Корнилову говорил, когда Корнилов его вопрошал, а что делать с флотом перед затоплением? Положите его себе в карман. То есть, понимаете как? На самом деле, когда союзники оказались на западном побережье Черного моря, в Варне, и когда они неумело, отмечу, высаживались, и происходила высадка десанта в районе Евпатории, можно было эту высадку, они болтались в море на протяжении определенного времени до этой высадки, можно было эту высадку очень и очень легко предотвратить. Этого не сделали.
Ну, здесь, конечно, есть понятное дело, что история потом уже оценивает, скажем так, такие моменты. Все идеально не было, да, но и все тоже очень плохо не было. Никаких вот этих крайностей бросаться крайне неверно, да. Отец Алексей, буквально еще пару минут у нас есть. Вопрос все-таки вот в рамках тоже этого противостояния, все-таки роль, нахождения Херсонеса в Крыму, скажем так, придавало ли это значимости, да, в том числе, скажем так, и вот этой войне, да, и возможностям, духу наших солдат, которые защищали все-таки это место?
Ну, на тот момент это не сильно еще была такая развитая идея, собственно говоря, по поводу Херсонеса. Это все начинает как раз-таки развиваться при владыке Иннокентии Борисове, да, сам монастырь Свято-Владимирский, Херсонесский, как первоклассный монастырь, и уже получает такой мощный импульс уже после окончания Крымской войны 1853-56 годов. Вот. А на тот момент речь шла конкретно именно о защите этого черноморского южного города как такового, и о том, что это просто-напросто город стал объединяющим для множества национальностей, которые проживали в Российской империи, но тем не менее считали и Крымский полуостров, да, и, собственно говоря, Россию, которая за их спиной находилась своим общим домом.
То есть Крымская война потом придала значение, просто что ли, этому? Да? Да, такое, да. Нет, я имею в виду после этого. То есть она простимулировала, что ли, получается, после этого, это понимание?
Да. Скорее всего, да. Как общая купель, опять-таки, да. По крайней мере, эта идея была в голове у Иннокентия Борисова. Вот. И с этой инициативой он выступал перед Святейшим Синодом Российской империи. Ну и в конечном итоге мы видим, что она воплотилась в том самом мужском монастыре, который сейчас недавно был возрожден.
Слушайте, здесь, Роман Александрович, да, буквально 20 секунд у нас есть.
Буквально пару слов хочу сказать, что изучение Крымской войны, оно востребовано. И по поручению вице-спикера Крымского парламента Владимира Бобкова 2 года назад я отправлялся в научную командировку в Тюменскую область, в Ялуторовск, там, где находятся архивы, метрические книги. Можно уточнять и нужно уточнять потери наши. Нужно привязываться к географической локализации захоронений. Предстоит еще такая работа. И наше Крымское региональное отделение Императорского православного палестинского общества вместе с медиа-холдингом «Культура нации», которого возглавляет Марина Забелина, этим летом отсняла киноленту документальную «Народы Крыма в Крымской войне», которая пройдет по каналам и российским, и крымским.
Слушайте, ну здесь, конечно, Крымская война, особенно в сегодняшних реалиях, приобретает крайне такое исторически важное значение для, ну, как раз для нашего понимания, для нашего мироощущения сегодняшнего. Понимаю, что здесь можно очень долго о Крымской войне говорить.
Долго.
И о предтечах, да, и а потом о последствиях, вот, и о всех тех трех тяжелых годах, да, и даже больше, которых, когда длилась война, но, к сожалению, нет времени на это. Спасибо вам большое за то, что посетили сегодня нашу студию.
Спасибо за приглашение.
До свидания.
Вы слушаете радио «Спутник» в Крыму.